микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте! Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 9 февраля 2024 года. В этом выпуске. Интервью Путина Карлсону и их взгляд на него историков и политологов.
Поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них.
Там четко просматривается логика. Более слабое государство должно подчиниться воле более сильного.
Это страшный интерес, который следует, что война будет еще долго.
Отстранение Надеждина от выборов. Опасается ли Путин мирной повестки?
Это бы совершенно разрушило концепцию самой кампании, которая базируется на идее абсолютной консолидации населения вокруг Путина.
Смена Залужного на Сырского. Зачем это Зеленскому?
Ситуация на фронте, она определялась не личностью командующего вооруженными силами Украины, а коллективным командованием.
Политический элемент здесь присутствует. В таком большом серьезном решении вряд ли может отсутствовать вообще политический элемент.
Опубликовано пространное двухчасовое интервью президента России Владимира Путина бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону, ныне видеоблогеру, ведущему собственное шоу в сети X. Путин привычно обвинил в начале войны Украину и Запад, назвав ее первопричиной госпереворот в Киеве в 2014 году, а впоследствии якобы отказ Киева выполнять Минские соглашения. Путин призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и заявил, что Россия готова к диалогу. Первые полчаса разговора Путин рассуждал об истории, чем ставил в тупик Карлсона, местами путавшегося, о каком веке говорит российский президент. Свой монолог Путин начал с призвания варягов на Руси, рассказа о вещем Олеге, а завершил критикой внешней политики Ленина. Далее Владимир Путин заявил Карлсону, что еще в начале 2000-х годов, став президентом, пытался наладить отношения с Западом и даже якобы обсуждал возможность для России присоединиться к НАТО. По словам Путина, в итоге он получил отказ. «Соединенные Штаты нас обманули, обещали, что не будет расширения НАТО на восток, но это произошло 5 раз, 5 волн расширения», — сказал Путин. Он привычно отрицал, что Украина и украинцы существовали, и оправдывал нападение на Украину мифом о едином народе, утверждая, что украинцы, цитата, «до сих пор ощущают себя русскими». При этом в полномасштабном вторжении России в Украину он усмотрел элемент гражданской войны. Путин также сказал, что если бы не Вашингтон и британский премьер Борис Джонсон, которые, по его мнению, помешали заключить мирное соглашение весной 2022 года, война уже давно закончилась бы. Российский президент заявил, что, по его мнению, Вашингтон должен пересмотреть свою позицию. США должны прекратить поставки оружия Украине, чтобы остановить боевые действия, и тогда можно договариваться. Цитировать все двухчасовое интервью Путина в нашем 27-минутном дайджесте невозможно, но один из исторических пассажей Путина мы приведем. Он касался начала Второй мировой войны и обстоятельств нападения Германии на Польшу после распада Чехословакии.
Перед Второй мировой войной, когда Польша посотрудничала с Германией, отказалась выполнять требования Гитлера, но тем не менее поучаствовала вместе с Гитлером в разделе Чехословакии. Но поскольку не отдала Данцигский коридор, все-таки вынудили, поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему и началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши.
Вопрос, почему Путин обращается к этой истории, объясняя Карлсону, как всевозможные обстоятельства и злая чужая воля вынудили его напасть на Украину, я попросил прокомментировать своего коллегу, историка Восточной Европы Ярослава Шимова.
Ну, он в этом плане остался верен себе, потому что фактами тут действительно он довольно ловко манипулирует. Отдельная история – это ситуативное сотрудничество Польши с Германией осенью 1938 года при распаде Чехословакии. Там тоже было все не так просто, мы не будем сейчас в это углубляться, просто конфликт между Польшей и Чехословакией имел свою предысторию. Польша, конечно, совершила ошибку, став ситуативным, подчеркиваю, союзником Германии при распаде Чехословакии после Мюнхенского соглашения. Более интересен второй момент с тем, как Польша якобы, по мнению Путина, спровоцировала войну против самой себя. Действительно, в самом начале 1939 года нацистская Германия предложила тогдашнему польскому руководству заключить соглашение союзнического характера в обмен на то, что Польша передаст Германии так называемый Данцигский коридор, то есть магистрали транспортные, соединявшие основную часть Германии с Данцигом, ныне Гданьском. Это город на Балтике, который пользовался тогда статусом так называемого вольного города под опекой Лиги наций. В нем особыми правами пользовалась Польша, экономическими и некоторыми другими. Польша ответила на это отказом. Тут есть два момента. Первый момент, собственно говоря, а чего ради ей нужно было ослаблять собственную безопасность, передавая Германии очень стратегически важный этот самый Данцигский коридор. А второй момент, уже буквально через несколько недель после этих предложений Польши, в середине марта того же 1939 года, Гитлер оккупировал остатки чешских земель после Мюнхенского соглашения, остававшихся, неприкосновенность границ которых, новых границ которых, Германия вместе с другими великими державами гарантировала по условиям того самого Мюнхенского соглашения. То есть Гитлер совершил что-то, чем абсолютно нарушил, так сказать, собственное обещание и поставил под вопрос вообще возможность какую-либо иностранных партнеров доверять ему. Естественно, в этих условиях Польша никак не могла доверять Гитлеру, даже с учетом того, что, возможно, гитлеровские предложения были рассчитаны на будущий союз Польши и Германии в войне против СССР. То есть в поведении Польши не было ничего удивительного в тот момент. А Путин тут явно, с моей точки зрения, проецирует ситуацию между Германией и Польшей 1939 года на ситуацию между Россией и Украиной 2021-2022 года. Ну чего, исходя из его логики, чего стоило Украине отказаться от Донбасса, забыть о Крыме, в общем, склонить голову перед Путиным, удовлетворить его требования, и все, и тогда войны, по мнению Путина, якобы не было. То есть, во-первых, комично, что Путин, рассуждая о ситуации 1939 года, сочувствует Гитлеру. Польша плохая, а Гитлер, в общем, мирное предложение сделал. А во-вторых, там четко просматривается логика. Более слабое государство должно подчиниться воле более сильного, удовлетворить его требования, и тогда ему, так сказать, не сделают больно. Тут явная проекция той давней ситуации на ситуацию нынешнюю, и эта проекция вырвана из исторического контекста и сделана без учета тогдашней ситуации. Она истолкована в том духе, который Путину, естественно, самому выгоден, чтобы оправдать российскую агрессию против Украины.
Это был мой коллега, историк Восточной Европы Ярослав Шимов. В интервью Путин заявил, комментируя растущие в европейских странах опасения возможного нападения со стороны России, что у Москвы нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, нигде. Россия направит свои войска в Польшу только в одном случае, если со стороны Польши будет нападение на Россию, сказал российский президент. Политолог Федор Крашенинников в беседе с моей коллегой Любовью Чижовой назвал интервью Владимира Путина страшным, поскольку он, по его мнению, дал понять, что вообще не готов никаким компромиссом, кроме как на своих собственных условиях.
Вообще не готов к никаким компромиссам. По-моему, это достаточно эффективный, удачный, довольно устрашающий трюк, потому что он, в общем, выглядит угрожающе. Это не смешное интервью, это страшное интервью, из которого следующая вода будет идти еще долго.
Путин также заявил, что у Москвы нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии.
Но он подчеркивает, что его интересует тема Украины. Он хочет получить то, что считают своим, на Украине. А Латвия, Польша, его не интересует. Тем более, что Польша довольно большая страна, и нападать на Польшу, Польша больше Украины. Какой в этом смысле, если он даже к Украине справится? Нет, я думаю, что вот эти рассуждения, что он готовится напасть на НАТО, это скорее ему выгодно, чтобы его все боялись. Не думаю, что он действительно к этому готов, и в каком-то смысле он успокаивает Западную Европу, США, о том, что у меня никаких претензий нет, и я, в общем, не планирую.
Это был политолог Федор Крашенинников. А вот оппозиционный политик Наталья Шевчукова в беседе с Любовью Чижовой сказала, что, напротив, считает, что Путин пытался дать понять, что он по-прежнему готов к переговорам, поскольку чувствует растущее недовольство войной внутри России.
Он живет в некоторой своей реальности. Он воспринимает факты так, как он их воспринимает. Начиная с того, что он излагает по истории, в частности, касаемо истории Древней Руси и истории России в целом, ее взаимоотношений и Российская империя, да, и внутри с собственными территориями, вот эта самая внутренняя колонизация и с соседями. И мне кажется, что когда он, допустим, говорит об исторических событиях, он не то что врет, как бы это его внутреннее видение процессов, ну, в общем, не сильно отличающееся от того, что было изложено в учебнике «История СССР с древнейших времен до наших дней». Что касается фактов, ну, естественно, он манипулирует, естественно, он передергивает.
Какие такие важные мысли Владимир Путин хотел донести западной публике?
Он хотел заявить о том, что он по-прежнему готов к переговорам. По-видимому, ему эта ситуация сама не очень комфортна. Очевидно, что война не достигла своей цели. Очевидно, Киев они не взяли и не возьмут никогда. Ресурсы истощаются, население недовольно. А тут еще, смотрите, собрали подписи за антивоенного кандидата и чуть не зарегистрировали его. А же они уже действительно собрали подписи. Соответственно, стоит задача удержаться у власти. Путин начинает лавировать и начинает давать сигналы и вовне, и внутри, что я-то, конечно, я за мир. Я-то за мир. Это вот они не хотят. Вот его основная задача, мне кажется, состоит сейчас в том, чтобы показать не только аудитории вовне, но аудитории внутри, что я-то теперь самый главный миротворец.
Это была оппозиционный политик Наталья Шевшукова. Борис Надеждин, единственный кандидат с антивоенной повесткой, накануне был недопущен до президентских выборов в России. Даже в такой полностью контролируемой режимом версии голосования, которая существует в нынешней России. Что могло испугать власти? Каковы мотивы этого решения? Об этом ведущая Елена Рыковцева говорила в своей программе «Лицом к событию» с политологом Андреем Колесниковым.
Я сейчас спрошу человека, который хорошо много лет знает Андрея Колесникова, хорошо знает Бориса Надеждина. Должна я сказать, Андрей, может, вы это тоже слушали от него самого, что когда ему говорят, что он был в партии Кириенко, он говорит, что в последний раз я видел его в 2020 году. Мы с ним общались, видел или слышал. Они переписывались по какой-то ситуации, по какому-то гранту. Он объясняет, что это было, что с 2020 года он ни с кем не общался из кремлевских чиновников. Вот он ни с кем не общался, как он это описывает, он подал документы, так же, как Екатерина Дунцова подал документы, ему разрешили собирать подписи, подписи забраковали, дальше его не пропустили. Как вы считаете, можем ли мы вот эти дискуссии закрыть, что это был кремлевский проект, который начал жить своей жизнью, и поэтому его заблокировали, как когда-то подрезали крылья Грудинину в середине избирательной кампании, став его просто жестко мочить?
Ну, знаете, я, во-первых, не так хорошо знаю Надеждина, я просто с ним знаком, да, со времен СПС. Он состоял, с одной стороны, конечно, возможно, это была партия Кириенко, того Кириенко, но вообще это была партия в том числе Гайдара. Потому что Гайдар состоял как бы в коллективном руководстве этой партии. Это немножко как бы другого типа человек, абсолютно другого. Не приспособленец, не адаптант, не, так сказать, человек с убеждениями, не технолог. Борис, безусловно, мог быть не проектом, а, наверное, все-таки в какой-то момент какие-то контакты с администрацией были, но это гадательный такой как бы сюжет. Но то, что сейчас, даже если это был проект, теперь он не проект, это как бы очевидно. Потому что его забраковали ровно потому, что Кремль понял, что Надеждин может набрать больше процентов, чем получил Собчак на прошлых выборах, там меньше 2%. Он так резво начал, и люди показали готовность демонстрировать открыто свои антивоенные взгляды, антипутинские взгляды, что возник риск получения процентов примерно, ну, наверное, на уровне Грудинина, того же вышеупомянутого. И тогда это бы совершенно разрушило концепцию самой кампании, которая базируется на идее абсолютной консолидации населения вокруг Путина. Путин недавно в одном из своих выступлений в Туле сказал, что 99% населения консолидируется вокруг него и вокруг его вот этих военных начинаний. 99% населения. А здесь выяснится, что их не 99, а там, я не знаю, 77. Это будет нехорошо. Для них очень важно сохранить вот это понимание, что есть большинство. А когда есть большинство, меньшинство, как бы ловить нечего. Либо вы, ребята, присоединяйтесь к большинству, либо мы вас будем продолжать и дальше прессовать. как мы это делаем сейчас. Вы либо сядете, либо будете иноагентами, либо нежелательными, либо, в общем, будете лишенцами. Так что сейчас этот проект оторвался в любом случае от материнской платы, если она и была, и существует самостоятельно.
Это была беседа Елены Рыковцевой с Андреем Колесниковым.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человеками и вправо», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете информационный дайджест «Радио Свобода». Вечером 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о принятом им ранее решении об отставке главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного и назначении на эту должность Александра Сырского, командовавшего до этого сухопутными войсками Украины. Почему Зеленский все-таки уволил самого популярного и пользующегося в армии авторитетом генерала, и повлияет ли смена руководства ВСУ на ситуацию на фронте, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахнев.
Решение Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ в критический момент российско-украинской войны ряд политиков и экспертов в Киеве и столицах некоторых западных государств считают, вероятно, одной из самых больших ошибок действующего президента Украины. Среди причин увольнения генерала называют и политическую – стремительный рост популярности Залужного, который в будущем может стать конкурентом Зеленского на выборах. В конце прошлого года исследование Киевского международного института социологии показало, что более 90% украинцев доверяют Залужному, а рейтинг Зеленского падает, и доверие к нему на тот момент составило 77%. Согласно новому соцопросу в январе этого года Центра имени Разумкова, уровень доверия к Зеленскому продолжил падение и составил 69%. Хотя Залужный никогда не заявлял о своих политических амбициях, многие оппозиционно настроенные к нынешней украинской власти депутаты Верховной Рады считают, что у генерала есть политическое будущее. О последствиях отставки Валерия Залужного с поста главкома ВСУ рассуждает глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Последствия скорее будут политические. Конечно, более проблемным, более критичным станет отношение к Зеленскому. Он потеряет часть поддержки на фоне отставки Залужного. И сторонники, или точнее даже фанаты Залужного, конечно, негативно относятся к его отставке и переносят свое негативное отношение к этому решению на Зеленского. Это, конечно, приведет к рейтинговым потерям, определенным рейтинговым потерям у Зеленского. Хотя форма отставки мягкая, Залужный сам пошел, я думаю, проявил очень ответственную государственническую позицию в этом решении, что он сам согласился пойти в отставку. Это снизит негативные последствия с точки зрения какой-то политической турбулентности внутри Украины. Конечно, потери будут для Зеленского рейтинговые, и потенциально на перспективу, конечно же, у Зеленского появляется очень мощный конкурент, который, возможно, будет одним из фаворитов будущих президентских выборов в Украине. С высокой вероятностью, может быть, не сразу, но вокруг Залужного начнет формироваться широкая коалиция различных оппозиционных сил.
Отношения Зеленского и Залужного начали ухудшаться еще в начале войны, и за почти 2 года президент Украины как минимум 2 раза пытался уволить генерала. СМИ утверждают, что Зеленский и его команда возлагали на главкома ВСУ ответственность за прошлогоднее неудачное контрнаступление на юге Украины и хотели, чтобы украинская армия готовилась к дальнейшим атакам, несмотря на рост потерь. Действительно ли провал контрнаступления может быть одной из причин отставки Залужного? Вот что по этому поводу говорит военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
Если же говорить о контрнаступательной операции 23-го года, то если рассматривать ее линейно, а именно сколько было освобождено территории, то да, в большинстве случаев при линейном рассмотрении для среднестатистического гражданина вырисовывается картина провала этой операции. С другой стороны, при нелинейном рассмотрении российские войска понесли на тот момент тяжелейшие потери, как в технике, так и в людском ресурсе. Если бы не было контрнаступления со стороны сил обороны Украины, этот ресурс бы работал на накопление, накопительный режим. И уже осенью 23-го года Россия могла бы себе позволить не только наступательные действия локальные в направлении Авдеевки, в районе Бахмута, Новомихайловка, а также по Лимано-Купинской оси в направлении Лимана и Купинска. Они бы позволили себе и в надежном плацдарме наступать, в направлении Орехова, Гуляй-Поле, а за ними даже создать угрожающую ситуацию для Запорожья. Так их южная группировка, она была истощена. Она не смогла накопить ресурсы для последующих каких-либо наступлений на юге. Поэтому при нелинейном рассмотрении эту операцию сложно назвать провальной.
По мнению политолога Владимира Фисенко, смена руководства ВСУ не повлияет на ситуацию на фронте.
Потому что ситуация на фронте, она определялась не личностью командующего вооруженными силами Украины, а коллективным командованием, в котором огромную роль играл, кстати, Сырский. Кстати, один из самых успешных военачальников Украины, автор двух наиболее успешных военных операций на фронте: обороны Киева и наступление в Харьковской области. Командование было коллективным, это не только залог. Поэтому здесь никаких негативных последствий не будет. Тем более, что главный фактор, который, к сожалению, негативно влияет на ситуацию на фронте, это колебания с уровнем поставок боеприпасов и оружия со стороны наших западных партнеров. И в первую очередь это ситуация в Конгрессе США.
После того, как накануне американский Сенат поддержал законопроект, включающий военную помощь Украине в размере более 60 миллиардов долларов, решающим теперь будет голосование в Палате представителей. Если же Украина не получит в этом году обещанные США оружие и военную технику, как этот фактор отразится на ситуации на фронте? И можно ли утверждать, что российские войска сейчас владеют инициативой на поле боя и получают все большие преимущества на ряде участков? Продолжает Александр Коваленко.
У российских оккупационных войск всегда по линии фронта, всегда в зоне боевых действий было больше количественно личного состава. У них всегда было больше техники, тяжело, средне, легко бронированной. У них всегда было больше артиллерии и, соответственно, у них было больше возможностей осуществлять больше выстрелов в сутки с каждой установки. И при этом это все еще и усиливалось доминированием в воздушном пространстве временно оккупированных территорий российской тактической авиации. То есть это преимущество было всегда. Мы уже второй год приспосабливаемся, адаптируемся, воевать в условиях против куда более многочисленного противника. Но сейчас ситуация осложняется тем, что помимо этой адаптации мы вынуждены еще и очень жестко экономить боеприпасы. В первую очередь боеприпасы. И эта жесткая экономия боеприпасов не позволяет реализовывать ряд тактических ходов даже на уровне обороны. Когда ведется активная оборона и возможны контратакующие действия, то их проведение неэффективно без поддержки артиллерии. А артиллерии приходится в большинстве случаев молчать. Поэтому по ряду локаций силы обороны могут просесть, некоторые позиции в течение ближайшего времени даже оставить, поскольку они становятся менее выгодными для удержания с таким давлением со стороны российской стороны и недостаточной артиллерийской поддержки с нашей стороны. Поэтому, конечно же, выделение помощи Украине, поставки вооружения Украины серьезно влияют на ситуацию по линии боестолкновений.
Говорил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
О фигуре нового главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского мой коллега Евгений Легалов поговорил с научным сотрудником Центра европейского политического анализа Владимиром Дубовиком.
Назначение именно Александра Сырского – это исключительно военное решение или, как вы уже говорили о разногласиях, тут есть и политический аспект, я объясню, потому что Валерий Залужный, он пользовался, можно сказать, неограниченной поддержкой своих подчиненных, к тому же он, как говорят военнослужащие, пытался беречь солдат, но и в то же время требовал или предлагал непопулярные решения, в том числе мобилизацию. Вот речь шла, насколько я помню, о 500 тысячах. Александр Сырский, в свою же очередь, его называют, скажем, человеком Андрея Ермака. У меня нет как бы подтверждения этой информации, но так или иначе его называют человеком, которому симпатизирует, по крайней мере, офис президента. То есть, на ваш взгляд, это исключительно военное решение или все-таки тут есть и некоторый политический аспект, возможно, некоторой популярности личности Валерия Федоровича?
Я думаю, что политический элемент здесь присутствует. В таком большом серьезном решении вряд ли может отсутствовать вообще политический элемент. Хотя с военной точки зрения это, наверное, вполне логично назначить командующим теперь того, кто командовал сухопутными войсками, и так уже активно участвовал в принятии важных решений на поле битвы все последние почти два года полномасштабного вторжения российского. Так что с этой точки зрения как раз не странное какое-то решение. С другой стороны, да, слухи есть о том, что сирские более послушны вот, в отношении с политическим руководством и менее склонен к тому, чтобы спорить или перечить, или какие-то дискуссии вступать, скажем так, с политическими руководителями страны, в отличие от Залужного, и поэтому, может быть, он рассматривался как более подходящий, на этом смысле, кандидат. Ну, это скорее слухи, а так, на самом деле, мы увидим, как сложатся отношения теперь уже Зеленского с Сирским, и будет ли какой-то вообще эффект или какое-то воздействие на то, какая ситуация на поле боя. Мы надеемся на то, что кто бы ни стоял во главе вооруженных сил Украины, и что все-таки будет позитивный в этом смысле результат, сорваны попытки российского наступления, и, может быть, со временем представится новая возможность для освободительного наступления украинских войск.
Беседы Евгения Легалова с Владимиром Дубовиком. Мы завершаем информационный дайджест «Время свободы». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Валентин Барышников.
Студия подкастов «Радио Свобода». Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».